Сделано в Red Barn. Всем привет, с вами Юля Купер, вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях и почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Сегодня в подкасте Tone of Voice основательница пиар-агентства Вишью Виктория Вишницкая и Анна Степцура. Здравствуйте, прекрасные барышни.
Привет.
Привет.
Рада вас видеть и очень надеюсь, что у нас сложится такая уютная беседа, потому что мне очень хочется позадавать вам ряд вопросов. Давайте для начала вообще определим для наших слушателей, чем занимается пиар-агентство Вишью.
Ну, пиар-агентство Вишью занимается, собственно, пиаром и креативными коммуникациями для разного рода бизнеса, людей. Ну, в общем, у нас довольно широкий круг клиентов и возможных задач. Вот, потому что пиар – это очень-очень сейчас обширное понятие, которое может включать в себя, вот тут на днях с Викой обсуждали, и ивенты, и какие-то онлайн-активации, и офлайн-мероприятия, в общем, все что угодно. Но в целом это внешние коммуникации.
Угу. Тогда вообще нужно выяснить, пока мы на старте нашей беседы, зачем компаниям коммуникационная стратегия?
Может быть, она нужна действительно не всем компаниям.
Это мы тоже обсудим.
Да.
Ну, в целом, если компания взаимодействует с клиентами, если компания себя как-то на рынке позиционирует, и она, ну, хочет, чтобы это позиционирование считывалось в том ключе, в той концепции, которую она себе придумала, ну, например, там, не знаю, компания Nike дерзкая, нагловатая для там молодых, современных и так далее, да, то ей нужно вырабатывать свой tone of voice, как это вот, собственно, и называется, да, и поддерживать его в разных коммуникациях и с клиентами, и там внутри с сотрудниками, да, ну, то есть множество этих коммуникаций с партнерами, вот. Вообще надо сказать, что пиар-агентство Вишью, оно родилось-то из скромных когда-то сотрудников пиар-отделов, да, в компаниях in-house, что называется, да, мы работали, и я, и Вика, вот, и, собственно, работали как пиарщики, продвигая конкретные компании, занимаясь там, ну, что мы делали? Мы общались с журналистами, мы организовывали различные там интервью, да, со спикерами, частично подключались к SMM, social media, да, ведению соцсетей. Ну и, собственно, так нарабатывали опыт. И сейчас пиар-агентство Вишью на самом-то деле занимается примерно всем тем же самым, но уже для большего круга компаний. Ну, то есть, в принципе, мы можем заменить полноценную пресс-службу, которая внутри компании, да, мы можем ее заменить и просто помогать вам, если у вас нет ресурса, например, держать там отдельных специально обученных людей. Угу. Вот, их еще попробуй подбери на самом деле.
Ну, я думаю, да.
Вот, а мы, вот они, все умеем.
Мне понравилась очень фраза Вики в начале нашей беседы о том, что кому-то, быть может, и не нужен пиар. Но нам сейчас нужно выяснить, кому же все-таки, каким компаниям он нужен, каким не нужен. Потому что я, честно, всегда думала, что пиар нужен всем, любому бизнесу вообще.
Когда мы имеем какой-то классический большой бюджетный маркетинг, он может заменить пиар. И компании это может становиться уже не нужно, если она делает яркие классные проекты в маркетинге, которые выстреливают и по факту являются уже сами по себе пиар-проектами. То есть они маркетинговые, но при этом имеют пиар-составляющую, которая позволяет узнать об этих проектах.
Пиар-эффект такой.
Да, да.
Ну, в целом, да. Но тут, наверное, в этом случае в маркетинге все равно есть какие-то специально обученные ребята, которые сориентируют маркетологов по там, нюансам вот, тональности общения, да, по нюансам каких-то коммуникаций. То есть это уже такой... маркетинг на стыке, наверное, с пиаром. Я сразу почему-то вспомнила вот эту историю с Reebok. Помните, то ли 19-й год.
Его одобрение, которое...
Да, да, угу. да. То есть вот эта классическая большая была маркетинговая активация, да, но немножечко недокрученная с точки зрения пиара, или наоборот они
перекрученная.
Целились.
Перекрученная. Перекрученная скорее, да. Это история с Залиной Машинкуловой, которая, ну, все помнят, выпустили они макет очень интересный, с интересным посылом. Соответственно, это превратилось, по сути, в скандал. Но дело в том, что мы почти уверены, что это запланированная история, там, на 99%. То есть это, по сути, маркетинг, который стал очень крупным пиар-прецедентом.
Да, да. То есть, возможно, они, скорее всего, да, но мы точно не можем знать, но мы в этом просто уже по опыту практически уверены, что, скорее всего, такой эффект они и рассчитывали, они его получили.
Угу. Ну, вот. Получается, даже в примере Вики, да, когда у нас большие бюджеты и большие маркетинговые отделы, все равно от пиара мы не убегаем никуда, все сопряжено, и одного без другого не существует.
Мы называем это классический все равно маркетинг, угу. тем не менее маркетинг, имеющий пиар-составляющую. Вот здесь вот нельзя сказать, что компания осознала, что им нужен какой-то пиар, потому что зачастую и руководители, и собственники бизнесов, они вообще, когда им слово пиар говоришь, они не понимают, что, какой пиар, зачем он нужен. Вот, поэтому все это называется маркетингом, бюджеты выделяются на маркетинг, но по факту в пиар-составляющая в нем получается сама собой, либо маркетолог грамотный, в общем-то, этим может управлять.
Какие тренды в пиар? Актуальны сегодня. Я очень не люблю это слово, но я также понимаю, что моду не отменить. И она существует и в разных проявлениях абсолютно.
Сложно, в принципе, совместить такое понятие, как тренды и пиар, потому что пиар — это и есть тренд. Ну, по сути, пиар, он вообще всегда должен быть на волне того, что происходит в современности, и Аня меня дополнит, в принципе, выявлять эти самые тренды.
Угу.
Вот.
Становится законодателем?
Да, да.
Ну, то есть, да, хороший пиарщик, он тонко чувствует вообще момент и тенденции какие-то и в рынке, и в обществе, да, и он может вовремя подсказать там бизнесу, заказчику, клиенту, руководителю, да, что там вот в эту историю сейчас можно пойти, ну, например, там тренд, не знаю, эко, био, все вот это, переработка, экологичность и прочее, да. То есть я помню, ну, он довольно давно появился, сейчас его там не назвать новым, и уже там лет 10 назад я тогда работала в крупной телеком-компании, операторе, вот, и мы уже делали какие-то мероприятия и вот шли вот в эту историю поддерживающую, да. А сейчас это все, ну, вообще перешло там в осознанное потребление, да, вот эти тренды, вот. То есть хороший пиарщик, он должен всегда вот держать руку на пульсе в целом тех событий, которые сейчас происходят в мире, в стране, там, в регионе, да, и подруливать коммуникации внешней там компании в то, что актуально и интересно аудитории, клиентам, то, что им отзывается, то, что их, не знаю, волнует.
Я хочу дополнить, да, что с точки зрения, если рассматривать вопрос, ну, с точки зрения профессиональных инструментов, то пиар всегда первым подстраивается под существующие тенденции. Соответственно, если раньше, например, пиар-инструменты использовались классические, то есть там, радио, да, телевидение, газеты. Соответственно, с появлением новых современных инструментов это направление тоже видоизменилось. И сейчас пиар включает в себя не только классику, а очень много диджитал-инструментов, очень много активаций, которые вообще сложно измерить там каким-то инструментарием, когда, ну, условный там сарафан, откуда он пошел, никто не знает, да, уже. А он пошел откуда-нибудь из маленького поста где-нибудь. Ну, то есть социальные медиа — это тренд вообще, в принципе, всего сейчас. И некоторые инструменты, которые сложно вообще назвать инструментами. Когда кто-то где-то что-то сказал, это тоже пиар.
Ну, тут, да, мы еще любим, вот это наше любимое, да, когда сталкиваешься с старым таким устаревающим пониманием пиара, как пресс-службы, да, когда просто сидит человек, который умеет писать тексты, ну, как-то, да, и там, не знаю, и пишет их, собственно, и распространяет, как ему кажется, эффективно. И часто, на самом деле, бизнес так пиарщика и воспринимает, местный, особенно региональный, да, что это там, ну, просто ребята, которые умеют писать, говорить максимум. Вот, на самом деле, вот да, как Вика и сказала, сейчас пиар из вот этого максимально неконкретной истории, когда ты просто там пишешь пресс-релиз, отправляешь его куда-то и дальше хоть да, трава не расти, да, в пустоту. Ну, или там не в пустоту, окей, его там взяли, напечатали, да, кто, сколько человек его прочитало, был ли какой-то эффект, зачем вообще этот релиз, да, ну, честно, там, за новостями скольких компаний вы по-честному следите. Ну, угу, вряд ли за многими. Вот. То сейчас пиар становится максимально считаемым, прогнозируемым. И бизнес хочет понимать, ну, то есть вот он вложит столько-то денег, какой эффект он за это получит. И вот, этот, вот это прогнозирование, аналитика, цифры, они все больше и больше в пиар проникают. И, в общем, если пиарщик умеет с этим работать, то он молодец.
Да, и более того, мы с Аней тоже очень всегда выступали за то, чтобы пиар был именно считаемым и анализируемым. И более того, в пиаре научились, опыт наших коллег и нас показывает, что в пиаре можно даже делать продажи. Хотя обычно считалось, что это невозможно. Пиар, он нужен для того, чтобы был вспышка, бум, всплеск.
Угу.
Что-то там классное, красивое показали, презентацию провели, СМИ там написали и все прочее.
Это тоже охват, может,
да?
Быть,
это тоже может быть, и это важно. Но, тем не менее, сейчас пиар может приносить реальные деньги, которые можно посчитать, реальные продажи и лиды.
Так, хорошо, здесь разобрались. А что вообще представляет собой, пойдем глубже, работа пиарщика, да, из чего она складывается, мне интересно. То есть по вашему совету мы держим руку на пульсе, пытаемся не выпадать из повестки, угу, при этом еще и генерируем сами что-то интересное.
Ты знаешь, я бы тут попросила конкретизировать, наверное, задачу, потому что в зависимости от задач бизнеса работа пиарщика складывается из разного. Например, если, ну, то есть вот в нашем опыте было два таких абсолютно разных кейса. Первый, например, кейс, где в целом у компании было все окей с репутацией, и наша задача как пиарщиков в большей степени была вот направлена на то, что сейчас Вика сказала. Лиды, новые клиенты, новые лояльные клиенты, вот прям максимально там заронить, посеять в головах восприятие компании определенное, да. Вот, и мы на это работали. И был, например, кейс другой, когда у компании все было хорошо с продажами, а вот с репутацией было плохо, и это совсем другие инструменты.
И ну, вот то есть, здесь угу, уже антикризисные коммуникации, да, выходили, да, на первый план, это одна из тоже крупных направлений работы пиара, когда вы работаете именно с репутационными задачами и с отработкой негатива. Вот, то есть можно выделить таких как минимум два направления в целом, когда вы работаете. Либо продаете что-то хорошее, либо отрабатываете возражения.
Отрабатываете возражения, еще параллельно пытаетесь продумать такую стратегию внешних коммуникаций, чтобы этих возражений становилось меньше на предупреждение этого негатива. Например, вот он есть, что-то в компании происходит, что его провоцирует. Ты думаешь, а как сделать так, чтобы ну, там, вот этих, например, отрицательных отзывов в интернете становилось меньше? Ты уже тогда глубже погружаешься в процессы компании внутренние, ну, там, можешь рекомендовать как-то эти процессы поменять, и это тоже, на самом деле, пиарщик вот даже к такому может приложить руку в бизнесе, ну, то есть это уже чуть глубже, чем внешние коммуникации, это скорее какая-то внутренняя работа, вот, классно, если бизнес к такому прислушивается.
Вы хорошо спите? Это очень нервно все, что вы сейчас нервно рассказываете. Это как вообще с этим жить и это работать?
На самом деле, если про сон говорить, очень хорошо, потому что в работе пиарщика, по крайней мере, я сделала для себя такой вывод, что я могу сделать очень многое. То, о чем Аня сейчас говорила, когда ты приходишь в компанию и работая в компаниях, мы с этими сталкивались, и можешь поменять что-то в ней для того, чтобы она стала лучше, это же такие огромные возможности. Хотя ты не бизнесмен сам по себе, ты не там, руководитель отдела продаж, который что-то продает, да, ты именно тот человек, который меняет саму идеологию этой компании. Поэтому спится очень хорошо, когда у тебя получается. Угу. Это круто.
Но все равно же в процессе это очень сложный, по мне, так процесс, да, он многослойный, он многогранный, а я барышня впечатлительная, поэтому ну, я бы все пропускала через себя, как будто это все мое родное. И ты же сидишь и переживаешь, чтобы все это получилось. И ну, понятно, что вашего опыта никто не отменял и вашего профессионализма, но все равно это какие-то все сложные задачки.
Слушай,
вы рассказываете.
Да, но это на самом деле притупляется там с опытом, вот это пропускать через себя, да, оно с годами как-то, ты меньше впечатляешься. Но Безусловно, ну, по крайней мере, вот за себя тут буду говорить, у меня есть такая проблема, когда ты ассоциируешь себя с успехами и с неудачами компании.
Да-да-да-да, ты поняла, о чем я.
Да-да-да, то есть там в бизнесе что-то пошло не так, и ты сидишь, и там, ты, допустим, отработал этот кейс там на внешнюю аудиторию каким-то образом, да, помог, но при этом ты сидишь там, не знаю, читаешь эти какие-то негативные отзывы, и вот как будто тебя лично, и хочется всем сказать, да, ребят, да мы старались, камон, все не так, как вы тут. Но на самом деле...
Писала и стирала.
Да. Я помню, у меня была история, самые страшные 15 минут в моей профессиональной жизни, это когда вот у того самого телеком-оператора 10 лет назад обрубилась вообще вся связь в регионе, там, интернет, голос. Впервые в жизни у меня зазвонил рабочий телефон в кабинете. Да, стационарный, который, знаете, на проводах. Я такого, его кто-то знает, прикол. Вот, но это было правда. Причем ты понимаешь, что сейчас там, не знаю, переживают все остальные службы компании, как они пытаются эту проблему решить, что там, ну, буквально подвиг люди совершают. Но там рядовому клиенту на это, ну, совершенно справедливо плевать. Он хочет получать свою услугу, конечно, хочет получать ее бесперебойно, да, и имеет право на этот негатив. Вот, поэтому, да, ну, тут что, укреплять нервы, не знаю, там, пить афобазол,
магний,
массаж.
Можно бокал вина вечером.
Но не увлекаться, да.
Все, поняла.
Ну что, ты разобралась с задачами?
Ну так, более-менее. Надеюсь, не накосячила.
А должна?
Мне ничего особо не объяснили. Ну, типа, сама поймешь.
Гениально. Результат хотим, учить не хотим.
Вот такие диалоги ведут ваши сотрудники у кулера, пока вы об этом и не подозреваете. Кому-то необходима напечатанная инструкция для новичка, а для кого-то важно присутствие наставника в первые недели работы. Знать, что сотрудники думают о работе с вами на самом деле, и управлять их отзывами – важная составляющая в построении бренда работодателя. Упростить этот процесс и сделать его эффективным вы можете, пользуясь платформой DreamJob. DreamJob – это самая посещаемая платформа с отзывами на работодателей в России. В сервис ежемесячно заходит почти 3 миллиона пользователей. По данным DreamJob, 95% соискателей изучают отзывы о работодателях. Поэтому HR-ам, маркетологам и другим специалистам, развивающим бренд компании, важно работать с отзывами, чтобы повысить привлекательность в глазах соискателей. Работодателям в личном кабинете DreamJob доступны отзывы, аналитика по ним, а также возможность забрендировать страницу компании или завести корпоративный блог. Вместе с DreamJob выявить проблемы и возможности для улучшения найма и удержания сотрудников просто и эффективно. DreamJob. Привлекайте лучших, удерживайте сильнейших. Ссылку на сервис мы оставим в описании выпуска.
Расскажите мне, пожалуйста, вообще, какие специалисты работают в Вишью? Это только лишь пиарщики или, например, есть подрядчики в лице, там, я не знаю, вам же нужны какие-нибудь дизайнеры, копирайтеры, еще кто-то, вы мне сейчас расскажете, кто?
Да, смотри, мы, когда работаем с каким-то конкретным проектом, каждый раз под этот проект, он может быть совершенно разным. Ни один проект не похож на другой. Uh-huh. Вот действительно, из нашего опыта нет такого, чтобы было что-то одинаковое. И поэтому под каждый проект собирается отдельная команда.
То есть вы за проектную деятельность, я так понимаю?
Да, uh-huh. То есть мы собираем команду под каждый проект. Есть, ну, как бы у нас есть ребята, с которыми, подрядчики, с которыми мы часто работаем, которым мы доверяем. Вот, есть копирайтеры, есть дизайнеры, есть кто еще? Продакшн.
Фотографы,
да. То есть вот эти все составляющие частички, здесь мы тщательно подходим к этому выбору и работаем с теми, кому можем доверять. Соответственно, в основном всех этих людей объединяет такое классное качество, как ответственность и творческая такая жилка. Ну, невозможно работать в пиаре, если ты, ну и вообще с такими пиар-проектами, если ты не имеешь в себе таких черт.
Только хотела спросить, каким специалистам вы доверяете, и Вика уже все рассказала.
Да, вот таким, ответственным и творческим.
А вы вообще какие цели ставите перед собой, перед командой, как вы их достигаете, и вообще как мотивируете ваших проектных специалистов на то, что нужно развиваться вместе и побеждать?
Слушай, ну, на самом деле тут цели, наверное, нам сейчас ставит скорее клиент, да, то есть в каждом проекте своя какая-то цель. Где-то это там пошуметь и повысить узнаваемость конкретного там бренда, например, или продукта. Где-то это продать, и тогда это другая задача. Вот, поэтому и уже от цели подбираются инструменты, и подбираются люди, которые эти инструменты будут реализовывать, да, вот, фотографы, дизайнеры и так далее, и так далее. Вот, они, конечно, мотивируются и финансово, как все нормальные люди, но на самом деле, чем интереснее задача, тем проще работать, ну, это, в общем, нормально для всех творческих людей. Чем интереснее задача, тем все более вовлечены в проект, в его реализацию, и, ну, в общем, мы стараемся, чтобы нам самим так интереснее, да, когда у нас там одна задача не похожа на другую, мы любим экспериментировать какие-то от раза к разу, подбирать новые инструменты, истории.
Еще хотела дополнить, что иногда так бывает, и мы уже получали такие отзывы, когда мы делаем какой-то проект, потом там это выходит, естественно, в инфополе. Ребята, которые нас знают, знают, что это сделали мы. И дальше идет тоже небольшой такой сарафан, и к нам реально начали обращаться уже народ, там, иллюстраторы, которые пишут, а можно с вами поработать? А мы там, если что, свистите, мы бы хотели. Вот, было бы здорово, было бы классно посотрудничать. И мы очень обращаем внимание на таких ребят и чаще всего обращаемся, потому что понимаем, что когда человек сам идет, он замотивирован, это значит, что нравится тот формат работы, те истории, которые мы можем предложить, и он будет работать классно в команде.
Я здесь еще, знаете, какая мысль пришла? Ну, то есть, естественно, большая часть вот людей, с которыми мы работаем, это фрилансеры, это люди, которые работают сами на себя. А что кормит фрилансера? Фрилансера, в общем, кормит его портфолио. И чем более интересные кейсы у человека как бы в загашнике, тем ему легче получать новых клиентов, тем он, собственно, там может на перспективу, не знаю, повышать свой чек, да, ну, набивать руку и, в общем, обоснованно развиваться, да, в профессии. Вот, поэтому, ну, в общем, интересные задачи, они мотивируют со всех сторон и с финансовой тоже.
Подождите, я буду все равно рыть глубже. Мне интересно, Вика и Аня, чего хотят для своего агентства?
О,
понятно, чего хочет заказчик и чего хотят ваши подрядчики, а вы-то чего?
В какой-то момент мы уже, в общем-то, это обсуждали и поняли, что да, для того, чтобы развиваться, возможно, нужно будет нанимать людей именно уже в состав, то есть расширяться. И чтобы у нас были сотрудники на постоянной основе. Здесь очень трудно, потому что есть такое понятие, как креативная пара. Мы с Аней это уже давно поняли, что мы сложились именно как креативная пара, которая
дополняет
друг друга.
А можете расшифровать, что такое понятие креативная пара?
Креативная пара. Это не просто партнеры, да, люди, которые вместе что-то делают и делают какой-то там проект, бизнес или что-то еще. Это люди, которые по факту занимаются творческой работой, и в этой работе как пазл складываются, то есть дополняют друг друга. Там у меня есть вот такое, а я могу вот так. Ну, каждый из нас по отдельности делает классно, но когда мы соединяемся, мы делаем там что-то вообще, что вау, круто, и мы там, да, в первую очередь довольны.
По факту это классно дополняющие друг друга люди. У нас, знаешь, это очень забавно посмотреть наш опыт совместной работы года с 2000 уже там 18-19, да. У нас вот все эти годы, ну что там, 5 лет, у нас получается так, мы там год работаем вместе на одном проекте, потом у нас перерыв, и мы работаем там год по отдельности на другом проекте, на других проектах, хобби. Потом опять соединяемся. И получается, что самые яркие реально кейсы, классные проекты и прочее получается тогда, где мы работаем вместе. Вот мы уже, собственно, там посмотрели на это наше все.
Сделали выводы.
И, да, сделали уже очевидный вывод, что зачем мы вообще
разъединяемся.
Да, ищем чего-то лучшего, добра добра не ищем.
Но если вернуться к вопросу, в этом есть и засада. Получается, мы, о чем я хотела сначала сказать, вот мы с Аней там сформировались, да, как агентство, мы как креативная пара, дополняющая друг друга, вроде больше нам никто и не нужен, но мы не можем тянуть на себе всегда все и замыкать на себе все процессы. Для того, чтобы развиваться, нужно дальше двигаться, нужно там делегировать что-то, нужно где-то пустить в свою вот эту вот ячейку еще кого-то, а это сложно, потому что у нас... Да, у нас уже был опыт взаимодействия с другими пиарщиками в проектах, и мы это уже пробовали на самом деле. Был опыт и хороший, когда получилось там взрастить, да, человека, и он там раскрылся. И был опыт плохой, когда как бы ты ни старался вложить в человека все, и как бы он не хотел, более того, этот человек тоже хотел и искренне там пытался, но не получается. Ну вот такое бывает. Поэтому очень сложно, опять же, в эту да, какую-то ячейку.
Но придется, потому что все-таки мы люди с измеримым ресурсом и там возможностями, да, которые однажды там набьются под потолок. Ну, то есть, условно, у нас сейчас вот в работе там два больших проекта.
И уже потолок и бывает парочка, близко.
И парочка там более таких, более мелких, да. И, ну, то есть, это в целом это занимает весь наш рабочий день, а иногда и вечер. Вот, и поэтому, если мы хотим там расти как агентство, то да, нам понадобятся ребята, те самые творчески ответственные.
Ну, то есть в проекте это можно сделать, в проектной работе, но, тем не менее, можно и не в проекте. Я знаю примеры, на самом деле, агентств, которые годами так работают. Там есть два человека, допустим, которые управляют этой историей с проектным, ну, с проектными командами.
Пиар-агентств?
Нет. Вот, хотела дополнить. Вот. Да, ты вот. Прям
это креативная пара.
Что это, возможно, в каких-то дизайн-бюро архитекторы работают вдвоем, там, да, остальное там отдают на проекты какие-то, даже маркетинг. Но с пиаром так фактически невозможно. Задачи в пиаре есть креативные задачи, есть задачи линейные.
Конечно.
То есть вот эти, линейные штуки можно было бы легко отдавать. Главное — найти людей.
Ну, я бы еще сказала, что вот в отличие там от маркетинга, от креативных каких-то агентств и компаний, да, там очень часто их работа заключается, ну, такая, она стратегическая, то есть они придумывают, стратегии рождают, да, по которым дальше бизнес может действовать самостоятельно. Или там креативы какие-то, которые дальше уже компания-заказчик забирает и реализует, да. А в пиаре большая часть работы, как мы называем, в полях. Ну, то есть, когда ты мало того, что ты придумал, но это еще надо ручками сделать. И вот как раз-таки этих ручек частенько бывает не хватает. И очень сложно здесь еще и поэтому решиться кому-то доверить, если ты там немножечко тревожный и очень ответственный. Потому что все-таки, ну, работа в полях — это непосредственно там с журналистами, с людьми, да, с там, если это мероприятие, то с теми, кто на это мероприятие приходит, да. И там уже нет права на ошибку. Все. Ну, то есть, если у тебя что-то пошло не так, это все увидят, это будет заметно однозначно. Вот, поэтому, ну что, есть куда расти.
Ну, я, например, радуюсь тому, как вы мне все объясняете, и вы к этому готовы, вы открыты, и вы понимаете, что, скорее всего, когда вы станете большими-большими, ну, это неизбежно будет история, да? А нам нужно еще одну очень важную тему обсудить в рамках подкаста «Tone of Voice». Вообще, из чего складывается корпоративная культура «Вишью»? И какие ценности лежат в ее основе?
Ох, это сложный вопрос. Ты знаешь, я бы тут не называла бы это сейчас пока что на этом этапе корпоративной культурой. Mm-hmm. Скорее, наверное, можно говорить о том, какие ценности в работе есть у нас самих.
Я думаю, о культуре вы тоже фантазировали, наверняка же.
Ну да, ну просто знаешь, пока это мы вдвоем, тут, в общем, проще. Мы обе понимаем, каких принципов мы придерживаемся в работе и, собственно, следуем их, да. А вот когда как раз-таки появятся люди еще, вот тогда корпоративная культура будет нужна, и нужно будет, собственно,
посадить ее в голову. Да,
да, да. Я бы вот тут сказала, Вика приводила пример, когда не получилось взрастить человека в пиаре, несмотря на обоюдное желание и нас, и самого человека. И вот тут, знаешь, почему не получилось? Потому что не хватало вот этих пресловутых soft skills в человеке, да? Когда там эмпатия, понимание вот каких-то нюансов коммуникации, когда там формально, например, ты супер прав, когда ты там формально имеешь право полное там давить, например, требовать, но ты понимаешь, что это сейчас не сработает. Вот я там своим опытом, своим видением, я понимаю, что если я сейчас начну давить, качать права и так далее, ну, не взлетит проект. И вот если в человеке нет ресурсов вот этих каких-то внутренних, да, вовремя считывать такие нюансы, ну, хоть ты тресни, ты там всю теорию можешь выучить, все инструменты освоить, но не получится.
Я это называю профессиональной чуткостью.
Профессиональная чуткость, эмпатия.
Soft skills.
Вот, собственно, наверное, помимо того, что человек должен в вишью работать, супер ответственный, супер квалифицированный, там, держащий руку на пульсе всех трендов и так далее, он должен обладать вот этими человеческими качествами, профессиональной чуткостью, классный термин, надо забрать.
Забирайте.
Да, спасибо. Спасибо, Юль. Вот, потому что без этого не получится. И с клиентами сложно без этого работать на самом деле, да. То есть в агентстве на самом деле это даже еще более важно, чем когда ты пиарщик там, внутри компании, mm-hmm. и когда ты как заказчик обращаешься mm-hmm. к агентствам. Да? Mm-hmm. То есть как mm-hmm. заказчик у тебя чуть больше там, прав и так далее. А когда ты агентство, ну, тебе прям важно лавировать ради твоего же собственного успеха.
А про ценности мы поговорили? Что мы окунулись в культуру?
У нас пока такого свода правил прописанного прямо-таки нет. Он есть скорее на уровне понимания внутреннего между собой, да, какими мы должны быть, в принципе. Мы должны быть искренними.
Угу.
То есть мы никогда не станем работать и делать то, что нам не нравится. Продвигать продукт, который нам прям там не заходит вообще.
Недавно это круто.
Недавно мы пришли навстречу к клиенту, с своим, ну, там у нас было техническое задание, соответственно, мы приносим презентацию того, как мы видим там исполнение всего этого, пиар-компанию. И нам задают вопрос, в итоге все всем нравится, все круто, нам задают вопрос, ну, а вам-то самим зашло? И мы так с Аней спали в такой ступор, даже не знали, что ответить, потому что мы бы просто сюда не пришли, если бы нам самим не зашло. Ну, нас бы, в принципе, не сидело в этом кабинете. То есть нам, во-первых, зашел продукт, и нам было в кайф придумывать для него какую-то крутую историю продвижения. Конечно, нам зашло.
А потому что не все такие честные. Вик, ты это прекрасно знаешь. Я думаю, вы сами на практике и на своем опыте с этим сталкивались и не раз. Вот, лишь бы взять денег.
Пока что мы можем себе позволить быть абсолютно честными.
Оставайтесь всегда такими.
И мы останемся такими, да.
Это дорогого стоит, правда. А давайте мы поиграем в предлагаемые обстоятельства. Какого специалиста со всеми его и софт, и скилл,
и хард,
да, софт и хард скиллами вы точно не возьмете к себе,
да.
Даже в проект?
Я очень часто думаю, на самом деле, вот обо всей этой истории, которую мы сейчас обсудили во второй половине, о том, что как нам расширяться, как нам делегировать, как нам, каких людей вообще мы там можем видеть у себя на постоянной основе рядом с собой, кому можем доверять. И, наверное, образ вот этого там антисотрудника я себе не формулировала. У тебя был такой опыт античеловека?
Нет, я его тоже не формулировала, но просто учитывая тот опыт, который у нас был, я уже понимаю, что нам будет сложно работать с человеком. Вот знаешь, когда люди работают там, не знаю, с 9 до 6, а дальше хоть трава не расти.
Uh-huh, uh-huh.
То есть закрывая там ноутбук, и даже там уходя в какие-то уже личные, вечерние, семейные общения и так далее, в голове все равно происходит какая-то работа. И, ну, то есть мы можем там, не знаю, вечером делиться какой-то идеей и там понимать, что она вот классно там, не знаю, она сработала. А есть люди, которые там, ну, так не могут. Вот, наверное, у нас не получится. Просто мы будем взаимно друг другу предъявлять какие-то необоснованные. И ничего плохого нет в том, чтобы так работать. Это просто другие люди, да. Угу. Ну, просто вот они работают так, мы работаем иначе. Еще, наверное, будет сложно работать с такими, пусть и творческими людьми, пусть и там с супер-хард-скиллами, но вот какими-то немножечко инфантильными. А здесь под инфантильностью я понимаю даже не столько там безответственность, а сколько, ну, тут комплекс такой. Путь, во-первых, осознать свой уровень ответственности и там до конца довести то, что ты на себя взял.
Uh-huh.
Есть, к сожалению, там люди, которые, ну, довольно инфантильны в этом, которые, не знаю, там, готовы обвинить
всех вокруг
во всех бедах. Да, но там, не знаю, самим остаться в белом пальто. Сталкивались, к сожалению, но тяжело с такими работать.
Да, я вам сразу сказала с самого начала, что это очень сложный путь был выбран.
Нет, просто
потому что собрать творчество в кучу, простите мне мои вот такие слова, просторечия, но, блин, я сама творческая единица тоже, и училась в такой среде, и работала полжизни в такой среде. И я понимаю, что иногда ну просто хочется вот взять что-нибудь тяжелое и наотмашь, как дать по голове, чтобы какие-то вот шарнирчики все-таки встали на места, а то мы или не в настроении, или муза не пришла, или еще 38 тысяч поводов, почему мы завалили проект.
Вот ты сейчас все верно говоришь, но я вот тут сейчас немножечко сделаю, как, знаете, раньше в старых программах на радио и на телевидении привет передавали. Я хочу сказать, что у нас с Викой были перед глазами, и было счастье вообще работать в командах у двух людей творческих и супер талантливых, но при этом очень классных с точки зрения вот именно управленческих скиллов. Одна из них была твоей гостьей Светлана Городина, которой был опыт создания больших маркетинговых команд. Это всегда были очень талантливые, творческие, ответственные, классные ребята. Каждый абсолютно индивидуальность как личности, как творческая единица. Да?
И при этом с горящими глазами.
Да, и при этом вот сбить такой коллектив, чтобы он работал вот как единый организм, это капец как сложно. Очень классно, что у нас был опыт работы в таких коллективах. Mm-hmm. И еще, собственно, когда-то мы состояли в одном пиар-отделе под руководством Марии Панфиловой, тоже есть такой специалист, мы называли ее наша пиар-мама. Вот, то есть тоже очень супер-классный пример человека, который и давал расти тебе как творческой единице внутри команды, и при этом мягко управлял так, чтобы достигались какие-то общие цели. То есть это возможно. С творческими людьми возможно, и ими возможно эффективно управлять.
Найти подходы.
Девочки, это хорошая новость, правда.
Да, есть, есть. Такие руководители мы вот держим перед глазами их иногда как пример.
Да.
Давайте обсудим тоже, на мой взгляд, очень интересный момент, как вырастить свои кадры в пиар. Вы вообще на это готовы? Кого-то взращивать, выращивать, обучать, рассказывать, передавать свой опыт и знания, говорить, что, дружочек, ты, конечно, умница, но вот...
Я бы тут так сказала. Взрастить невозможно, если человек, а, сам не хочет, Б, даже если он хочет, в нем вот нет этих самых там soft skills, о которых мы уже говорили.
Угу. Да, там хоть расти, хоть поливай, хоть удобряй.
Удобряй, да.
Но не получается.
И я вот тут хочу привести пример вообще, как мы с Викой познакомились и начали работать, и как сложилась наша креативная пара. Когда-то мы не были знакомы, но мы почти одновременно сидели в декретном отпуске, и, соответственно, запрещенный ныне Инстаграм тогда был вполне себе разрешенный и полный расцвете сил. И, значит, в аккаунте общей знакомой я там наткнулась на какой-то виден комментарий, перешла в аккаунт и просто подписалась. Мы были взаимно друг на друга подписаны. Потом я вышла из декрета чуть раньше, поскольку родила ребенка чуть раньше, и трудоустроилась в одну местную компанию. И мы находились в поиске пиарщика в команду. Вот боженька мне нашептал там, я не знаю, или чертик наоборот на плече.
Это профессиональное чутье. Тебе же сказала, Юля.
Может быть, но не знаю, я просто вот предложила, не я была руководителем, не я непосредственно там подбирала человека, но я, собственно, предложила, а давай рассмотрим, ну, давай пригласим Вику, ну, давай мы ей напишем, ну, почему нет? Да, я знала, что Вика пишет тексты на фрилансе, да, я даже читала их. Ну, то есть я понимала, что какой-то образ человека у меня сложился, но я никогда с ней не работала, у меня не было никакого представления о ее там профессиональных качествах.
И более того, ты знала, что у меня нет опыта именно пиарщика.
Вот, да. Но, собственно, Вике написали, Вика сказала, мне, пожалуй, интересно. И так Вика пришла к нам в команду. А дальше я не могу сказать, что я лично растила Вику или наш руководитель растила Вику. Никто Вику не растил. Угу. Вика росла сама.
Я сорняк. Он же растет сам.
Все. История закончена.
Это очень яркая точка. Такого у нас в подкасте еще не было.
Нельзя взрастить пиар-специалиста, он должен быть сорняком.
И вырасти.
Там, нормально, где уже нельзя было. Рецепт от пиар-агентства Вишью.
Простите.
Так себе садоводы, но пиарщики вроде неплохие. Да.
Я вас благодарю за эту легкую, местами очень смешную беседу, но честную, я всегда за честность, вы знаете. Вот, и я надеюсь, что мы найдем еще миллион тем, которые обсудим. Может быть, уже в рамках других подкастов.
Мы с радостью.
В подкасте «Tone of Voice» прекрасная, да, Виктория Вишницкая, Анна Степцюра, соосновательница пиар-агентства «Вишью». Мы обязательно услышимся. Пока.